Продолжительный звонок заставил всех вздрогнуть. Ингрид уцепилась за Кейбера. Тантра в опасности. Напряжение поля стало в два раза выше расчетного. Астронавигатор побледнел. Подошло неожиданное. Оно требовало немедленного решения. Судьба звездолета находилась в его руках. Неуклонно увеличивавшееся тяготение требовало замедления хода корабля не только из-за возрастания тяжести в корабле, но и потому, что, очевидно, прямо по курсу находилось большое скопление плотной материи. Но после замедления набрать новое ускорение было нечем. Пел Лин стиснул зубы и повернул рукоятку включения ионных планетарных двигателей тормозов. Звонкие удары вплелись в мелодию приборов, заглушая тревожный звон аппарата, вычислявшего соотношение силы тяготения и скорости. Звонок выключился, и стрелки подтвердили успех. Скорость снова стала безопасной, придя к норме с возрастающей гравитацией. Но едва Пел Лин выключил торможение, как звон раздался снова. Грозная сила тяготения требовала замедления хода. Стало очевидно, что звездолет шел прямо к могучему центру тяготения. Астронавигатор не решился изменить курс. Произведение большого труда и величайшей точности. Пользуясь планетарными двигателями, он тормозил звездолет. Хотя уже становилась очевидной ошибка курса, проложенного через неведомую массу материи. «Поле тяготения велико», — в полголоса заметила Ингрид. «Может быть, надо еще замедлить ход, чтобы повернуть», — воскликнул астронавигатор. «Но чем же потом ускорить полет?» Губительная нерешительность прозвучала в его словах. «Мы уже пронизали внешнюю вихревую зону», — отозвалась Ингрид. «Идет непрерывное и быстрое нарастание гравитации». Посыпались частые звенящие удары. Планетарные моторы заработали автоматически, когда управлявшая кораблем электронная машина почувствовала впереди огромное скопление материи. Тантра принялась раскачиваться. Как ни замедлял свой ход звездолет, но люди в посту управления начали терять сознание. Ингрид упала на колени. Пел Лин в своем кресле старался поднять налившуюся свинцом голову. Кейбер ощутил бессмысленный животный страх и детскую беспомощность. Удары двигателей зачастили и перешли в непрерывный гром. Электронный мозг корабля вел борьбу вместо своих полубесчувственных хозяев, по-своему могучий, но недалекий, так как не мог предвидеть сложных последствий и придумать выход из исключительных случаев. Раскачивание тантра ослабело. Стерженьки, показывавшие запасы планетарных ионных зарядов, быстро поползли вниз. Очнувшийся Пел Лин сообразил, что тяготение возрастает слишком стремительно. Надо немедля принимать экстренные меры для остановки корабля, а затем резкого изменения курса. Пел Лин передвинул рукоятку аномизонных двигателей. Четыре высоких цилиндра из нитрида бора, видимые в специальную прорезь пульта, засветились изнутри. Яркое зеленое пламя забилось в них бешеной молнией, заструилось и закрутилось четырьмя плотными спиралями. Там, в носовой части корабля, сильное магнитное поле облекло стенки моторных сопел, спасая их от немедленного разрушения. Астронавигатор передвинул рукоять дальше. Сквозь зеленую вихревую стенку стал виден направляющий луч, сероватый поток К-частиц. Еще движение, и вдоль серого луча прорезалась ослепительная фиолетовая молния. Сигнал, что аномизон начал свое стремительное истечение. Весь корпус звездолета откликнулся почти неслышной, труднопереносимой высокочастотной вибрацией. Эркнор, приняв необходимую дозу пищи, лежал в полусне под невыразимо приятным электромассажем нервной системы. Медленно отходила пелена забытья, еще окутывавшая мозг и тело. Пробуждающая мелодия звучала мажорнее в нарастающей частоте ритма. Внезапно что-то недоброе вторглось извне, прервало радость пробуждения от 90-дневного сна. Эркнор осознал себя начальником экспедиции и принялся отчаянно бороться, пытаясь вернуть нормальное сознание. Наконец он сообразил, что звездолет экстренно тормозится аномизонными двигателями. Следовательно, что-то случилось. Он попытался встать, но тело еще не слушалось, ноги подогнулись, и он мешком упал на пол своей каюты. Все же ему удалось проползти до двери, открыть ее. В коридоре Эркнор поднялся на четвереньки и ввалился в центральный пост. Уставившиеся на экраны и циферблаты люди испуганно оглянулись и подскочили к начальнику. Тот, не в силах встать, выговорил: «Экраны передние, переключите на инфракрасную, остановите моторы». Борозоновые цилиндры погасли одновременно с умолкшей вибрацией корпуса. На правом переднем экране появилась огромная звезда, светившая тусклым красно-коричневым светом. На мгновение все оцепенели, не сводя глаз с громадного диска, возникшего из тьмы прямо перед носом корабля. «О, глупец!» — горестно воскликнул Пэл Лин. «Я был убежден, что мы около темного облака, а это железная звезда!» — с ужасом воскликнула Ингрид Дитра. Эркнор, придерживаясь за спинку кресла, встал с пола. Его обычно бледное лицо приняло синеватый оттенок, но глаза загорелись всегдашним острым огнем. «Да, это железная звезда», — медленно сказал он. «Ужас астролетчиков». Никто не подозревал ее в этом районе, и взоры всех дежурных обратились к нему с надеждой. «Я думал только об облаке», — тихо и виновато сказал Пэл Лин. «Темное облако с такой силой гравитации должно внутри состоять из твердых, сравнительно крупных частиц. И Тантра уже погибла бы. Избежать столкновения в таком рое невозможно», — твердо и тихо сказал начальник.
«Но резкие изменения напряжения поля, какие-то завихрения, разве это не прямое указание на облако?»
«Или на то, что у звезды есть планета». Начальник ободряюще кивнул головой и сам нажал кнопки пробуждения. «Быстрее сводку наблюдений. Вычислим изогравы». Звездолет опять покачнулся. В экране с колоссальной быстротой мелькнуло что-то невероятно огромное, пронеслось назад и исчезло. Вот и ответ. Обогнали планету. Скорее, скорее за работу. Взгляд начальника упал на счетчики горючего. Он крепче впился в спинку кресла, хотел что-то сказать и умолк.